Глава 44. По дороге обратно в номер Гурни остановился в каминном зале, чтобы позвонить Хардвику.
«Ситуация обостряется. Ко мне снова приходил Фентон. На него явно оказывают сильное давление, чтобы он избавился от меня».
«Как ты думаешь, что ты такого делаешь, что их так будоражит?»
«Они очень хотят, чтобы Хаммонд признал вину и думают, что я мешаю».
«Неужели эти ублюдки и правда думают, что он загипнотизировал 4 человек, чтобы они покончили с собой?»
«Похоже на то».
«Так что требуется от меня?»
«Просто будь рядом на случай, если ад таки разверзнется».
«Что-нибудь еще, что мне нужно знать?»
Гурни вспомнил про психическое состояние Мадлен, но он пока что не был готов ни с кем это обсуждать.
«Пока что нет».
Он закончил разговор и поднялся в номер. Под мышкой он держал статью Хэммонда о полиграфе и копию письма Голла. Мадлен спала. На столике в гостиной стояли нетронутые тарелки с едой, которые принесла Джейн. Он устроился на диване. Обратив внимание, что в статье 11 страниц, а описание сна занимает всего полстранички, он решил начать со второго.
«По вашей просьбе, вот главные подробности сна, который приснился мне ночью после нашей последней сессии. Он начинается с иллюзии, что я лежу в своей кровати. И вдруг понимаю, что в комнате есть кто-то еще. Испугавшись, я пытаюсь подняться, но понимаю, что парализован. Я хочу позвать на помощь, но слова застревают в горле. Затем я вижу, как из темноты появляется некое лохматое существо. Каким-то образом я догадываюсь, что это волк. Я слышу, как он рычит, вижу, как блестят в темноте его красные глаза. Затем я чувствую на себе его вес, его горячее дыхание. У него изо рта пахнет гнилью. Из его пасти на меня капает какая-то вязкая жидкость. А затем волк превращается в кинжал. На рукояти — голова волка с рубиновыми глазами. Я чувствую, как что-то вонзается в меня. Я истекаю кровью. А затем вижу человека с кинжалом, который протягивает мне маленькие яркие таблетки. Я просыпаюсь и чувствую себя просто ужасно. Так ужасно, что мне хочется умереть».
Гурни перевернул листок и увидел заметку, написанную другой ручкой, неровным почерком, вероятно, Фентоном.
«Кинжалы, подобные описанному, были найдены на всех 4 местах самоубийств».
Он снова перевернул листок и перечитал содержание сна. «Столько зловещих подробностей. Возможно ли, что Хэммонд внедрил этот сон в подсознание 4 человек? Мог ли сон в буквальном смысле убить их?»
Безумная идея. Настолько безумная, что Гурни не мог в нее поверить.
Отложив бумагу с описанием сна, он перешел к статье Хэммонда. Начал читать он внимательно, а затем стал просто просматривать текст, не находя ничего важного. Статья была написана много лет назад, когда Хэммонд был еще кандидатом в доктора наук, и исследовала как случайные, так и обусловленные факторы, способствующие возникновению ошибок в полиграфе. Из простых факторов упоминались трюки вроде канцелярской кнопки, спрятанной под одеждой для того, чтобы причинять боль в определенные моменты и сбивать показания устройства о психологической реакции. Среди более сложных факторов были упомянуты определенные психические состояния, как медитативные, так и клинические, устраняющие различия между честными и обманными ответами.
«Который час?»
Вздрогнув от звука голоса Мадлен, Гурни повернулся и увидел, что она стоит около дивана, с таким видом, словно только что очнулась от кошмарного сна. Он проверил телефон.
«Начало 10-го».
Она моргнула, замешкавшись.
«Дэвид?»
«Да».
«Ты думаешь, я схожу с ума?»
«Конечно, нет».
«Я видела Колина в ванне, и я в этом уверена. Но это какой-то бред».
«Мы просто еще не нашли этому объяснение. Но мы найдем».
«Ты правда думаешь, что все можно объяснить?»
«Я не думаю. Я знаю».
«И даже способность видеть привидений?»
«Теперь ты думаешь, что это было привидение, не настоящее тело».
«Я не знаю. Знаю лишь то, что это был Колин, но в нем было что-то от привидения, словно свечение, как будто я вижу не только его тело, но и душу. Ты веришь, что мы продолжаем существовать, даже когда наши тела умирают?»
«Не знаю, что ответить, Мэнди. Я даже не уверен, понимаю ли, что значит этот вопрос». Она потерянно взглянула на него.
«А с тобой такого никогда не случалось?»
«Нет». Звонил его телефон. Он немного подождал, прежде чем проверить, кто ему звонит. Это была Ребекка Холденфилд. Как бы страстно он ни желал получить новую информацию, которая могла сдвинуть дело с мертвой точки, он просто не мог сейчас отвернуться от Мадлен. Звонок перешел в голосовую почту. Мадлен поежилась.
«Мне холодно. Пойду обратно в кровать».
Вдруг она остановилась.
«Я забыла тебе сказать. Джейн пригласила нас на завтрак».
Учитывая ситуацию с Фентоном, визит к Хэммондам был не лучшей идеей. Но, с другой стороны, Мадлен пойдет на пользу выбраться из гостиницы хотя бы на часок. «Хорошо». Она кивнула и пошла в спальню. Гурни остался сидеть на диване, пытаясь унять свои беспокойные мысли. Вспомнив, что простейшие дела помогают успокоиться, он решил развести огонь. Стоя у камина, он вздрогнул, когда услышал глухой удар о балконную дверь. Сначала он подумал, что эта птица врезалась в стекло. Затем понял, что птицы не летают ночью в снежную бурю. Подойдя к двери, он посмотрел за окно. Из-за слоя льда невозможно было ничего разглядеть. Тогда он осторожно приоткрыл дверь. На снегу что-то валялось. Чтобы получше разглядеть, он вышел на балкон. Оказалось, что это посылка необычной формы. 30 сантиметров длиной и около 10 сантиметров шириной, неумело запакованная в газету и заклеенная изолентой. Сделав еще один шаг к перилам балкона, он смотрелся в заснеженную даль. Он никого не увидел и не услышал ничего, кроме ветра. Подняв посылку, он прикинул, что весит она меньше фунта. Убрав тарелки с едой с журнального столика, он положил на него посылку и снял с нее изоленту, вместе с которой снялась и газета. Перед ним лежали два устройства. Одно из них он тут же узнал — это была оптоволоконная камера для наблюдения. Второй прибор был ему незнаком. Это был черный матовый предмет по размеру чуть больше зажигалки. Сбоку было что-то написано. На одном конце было 8 малюсеньких дырочек, в каждой из которых блестел кружочек изогнутого стекла. Какие-то линзы? Он никогда раньше не видел таких маленьких линз. Но что еще это могло быть? В одном Гурни был уверен, изучив размеры обоих устройств. Почти наверняка это были те самые предметы, которые были установлены, а потом изъяты из того самого места на чердаке между опорными балками. Вдруг он увидел кое-что, чего сначала не заметил, увлекшись изучением приборов. На внутренней стороне одной из газет, использованных в качестве упаковочной бумаги, корявыми печатными буквами было написано одно слово. «Берегитесь!»